Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я что-то думал, что уже не получится сегодня занятие, но под конец понял, что, наверное, все-таки смогу кое-что сделать. Поэтому, там нашел одну тему, которая меня заинтересовала. Ну, и она в связи в определенной с той темой, которую мы разбирали на ряде последних занятий. Я потом это покажу, как они смыкаются. И эта тема, в общем-то, о сферах духовных, которые исходят от духов в том мире. Латинское слово в соответствующем месте «тайн небесных» говорит нам следующее. В иной жизни характер другого узнается при первом его приближении, даже если он ничего не произносит. Из этого можно видеть, что внутреннее начало человека вовлечены в своего рода подсознательную деятельность, и что от этого постигается качество духа. Но что это так, мне было доказано тем фактом, что сфера, исходящая от этой деятельности, не только простирается далеко, но также иногда, когда Господь позволяет, она становится различными способами ощутимой для чувственного восприятия. То есть в каждом духе и в каждом человеке, бодрствует он или не спит, происходит определенного рода внутренняя активность. Наши психологи называют это подсознанием, но фактически это самая внутренняя активность и есть подлинная жизнь человека. Потому что то, что мы воспринимаем как внешняя активность, это лишь проявление, скажем, внутренней активности собственного духа или же внутренней активности общего человеческого, нашего человечества, у человека, которое воспринимается им, ну не только нашего человечества, которое воспринимается им в формах чувственных представительств, в пространствах по определенным временным прогрессиям. Но вот эта вот внутренняя деятельность внутри сознания у человека, то есть постоянные изменения его состояний чувств. Причем, когда мы говорим о изменениях, нужно четко понимать, что внутреннее начало человека, даже внутреннее природное, они находятся вне пространственного и временного. То есть они в определенном смысле находятся в стабильном и сформированном состоянии. Но вот восприятие, это вот как, допустим, огромный многогранный кристалл висит, освещенный светом. И если на него взглянуть с одной стороны, он представляется неподвижным. А если будет постоянно меняться точка восприятия, то будет казаться, что он поворачивается той или иной гранью. Меняется его структура, форма. И если не знать, что это взгляд на один и тот же кристалл, то будет представляться, что это как бы разные кристаллы или разное состояние одного и того же кристалла, происходящая в нем активность. И вот в этом заключается разница между божественным восприятием, которое воспринимает все эти кристаллы сознания в их единой цельности, поэтому перед Господом и каждый народ как один человек, и каждое ангельское сообщество как один ангел, И почему он его воспринимает не как одного ангела в развитии, а он его воспринимает как одного ангела во всей его цельности существования. А вот ангелу кажется, потому что так вот, собственно говоря, и образуется индивидуальное человеческое восприятие, когда Господь, ограничивая свое восприятие определенным образом, воспринимает только часть из целого, да еще присваивает это частное восприятие в определенной последовательности сознания, в которой последовательности этому сознанию и представляется, что она есть некая автономная личность, у которой живет сама от себя. Вот это вот частично дает представление о том, как Господь в самом себе формирует бесчисленное количество сознаний, каждое из которых воспринимает себя существующим, не просто существующим, а развивающимся в своем существовании, с меняющимися пространствами по неким временным прогрессиям своего существования, своим возникновении в мире природном, развитии, формировании, ухода оттуда и потом вечном развитии своего существования вечности. И это восприятие Господня в своем отражении порождает вот эти вот сферы внутреннего чувственного восприятия. Вот представляется, что сфера исходит, например, от Духа. А на самом деле это сфера Господнего восприятия, модулированная этим Духом, вот как, скажем, когда на фонарь надевают цветной фильтр. Вот это вот постоянно исходящий Господень свет, а каждое индивидуальное состояние индивидуального сознания – это определенного рода фильтр, который меняет спектральные характеристики и силу этого света, и потому кажется, что фонарь светит то красным, то синим, то зеленым, то желтым. И можно подумать, что это разные фонари, но это один и тот же фонарь, то есть божественный свет, в котором меняются фильтры. И вот этот вот свет, он исходит изнутри всякого сознания. Потому что всякое сознание, оно, так сказать, формируется по нисходящей последовательности божественной. Но эта последовательность идет не сверху вниз, она представляется как сверху вниз. А на самом деле она идет изнутри снаружи. Это как бы вот образуя, вот как бы есть некий центр в каждом сознании, и из него образуются вот эти вот внешние сферы его существования. И эти сферы образуются в божественном наитии. Так что совершенно определенно можно сказать, что когда говорится о сфере индивидуальной каждого духа, то говорится о сфере божественного наития, которая, проходя из высшего божественного или же тайника в этом сознании, располагает, то есть проходя внутри через все его начала, как это латинское слово говорит, располагает их, как это представляется в реальных видимостях существования извне. И создает вот эту вот сферу духовную, которая образует все внешнее чувственное восприятие этого духовного сознания. Эти сферы формируемы как бы неким таким излучением извне. В том мире, понятное дело, все пространства являются представительствующими. То есть они представительствуют по соответствиям определенное духовное состояние. И они представляют внутреннее состояние духов как бы внешними чувственными образностями в чувственном восприятии самой внешней сферы их сознания. Духи группируются в сообщества, более или менее многочисленные. То есть группируются не в каких-то пространствах по временам, а формируются по определенным, так сказать, состояниям духовной близости, из которой потом уже возникают видимости пространства временных прогрессий. В зависимости от их духовной близости возникает видимость их близости пространственной и наоборот. И поэтому духи практически никогда не обитают в одиночестве. За очень редкими исключениями, диаметрально противоположные описания каких исключений были приведены в книге «О небе об аде» в следующих местах. Вот в первом, где говорится об ангелах. Есть также ангелы, живущие уединенно, немногими семьями или домами. Хотя они и живут порознь, но они расположены в том же порядке, как и самое общество. То есть мудрейшие из них находятся в середине, а самые простые на границах. Живущие таким образом находятся под ближайшим наблюдением Господа, и суть лучше из ангелов. То есть в идеале ангел представляет себе как бы одну семью. Это слияние ангела сознания мужского, ангела сознания женского, которое производит из себя всю свою внешнюю представительством по соответствиям реальность. Иногда это может быть несколько таких вот семейств. И чем меньше, тем они совершеннее. И наоборот, менее совершенные как бы сбиваются в стаи. Поэтому сообщества ангелов небесных были очень немногочисленны. Да и самих вот людей, из которых возникла, скажем так, небесная церковь, было очень немного. Нам известно, ну, по крайней мере, если брать по буквальному смыслу латинского слова, если его проанализировать, что это был очень короткий, буквально как вспышка, период в истории нашего человечества. И вот она-то породила вот этих вот ангелов небесных, и после того, как небесная церковь пала, прекратилось их производство, и дальше уже производились люди духовного гения, сознания, из которых и были потом образованы и небеса духовные, и более низшие ады, потому что ады гениев небесного типа. Они очень, опять же, немногочисленны, хотя каждый из них из себя представляет нечто совершенно исключительно страшное. Они наверняка тоже, самые страшные из них, живут в одиночестве. Вот как это было описано в другой части, где говорится об адах. Есть в адах и темные леса, в которых адские духи скитаются, как дикие звери, и в которых также есть подземные пещеры, служащие местом убежища для преследуемых. Есть там и пустыни, в которых нет ничего, кроме песка и бесплодия. Кое-где тут попадаются крутые скалы с пещерами, а иногда и хижинки. В этих пустынях в эти пустынные места выгоняются из ада те, что перенесли крайние муки, в особенности же те, что в мире превзошли других искусством обмана и вымыслом хитростей. Такова напоследок их жизнь. То есть, вот то, что мы имеем в мире представительствами по соответствиям, пустыни, скалы, голые горные местности. Вот это все представительствует вот эти состояния совершенно изолированных злых духов. Вот помните, вот этот Мефистофель поет «Скалы мой приют», у Лермонтова «Демон тяготеет к скалам», у Байрона то же самое. То есть людей демонического, у поэтов вот демонической направленности это прорывалось. То есть когда они описывали демонов, они описывали их вот в этих или в жутких аравийских пустынях дух смерти, или вот на скалах в основном, где стоят одинокие замки, и где обитают эти демоны. И они тоже как бы отделены от других, но это не значит, что они полностью отделены от всего существующего. Поэтому образности их чувственного восприятия формируемы не только их собственными проекциями из их собственных внутренних состояний сознания, но и наитием проекций, ассоциированных с ними духов. То есть даже вот эти одинокие духи, они пусть находятся на очень отдаленном расстоянии от всех других духов, но все равно другие духи оказывают, хотя и более слабое влияние, то есть их собственная реальность, вот эта пустыня и так далее, их внутренняя отделенность, или наоборот, у ангельских духов, их внутреннее обитание где-то в уединенном там каком-то долине, прекрасное все, оно, отражая их внутреннее состояние, все равно оно смешивается с влиянием, пусть приходящим издали, других духов, а уж тем более у духов, которые обитают совместно, в больших сообществах. У них общая их реальность образуется пересечением и слиянием сфер, которые и образуют внешние образности чувственного восприятия или же представительностями по соответствиям образности их внутренних духовных состояний. Эти проекции и формируемы в самой последней степени их чувственного восприятия именно этим самым излучением сфер, образуя некоего рода, научно выражаясь, паттерн совместной реальности, состоящий из реальных видимостей, или же из ирреальных видимостей, или же фантазий, как это происходит в аду. То есть, опять мы возвращаемся к этому очень удобному физическому образу паттерна, когда простейшие функции, потому что каждый дух в идеальном состоянии – это простейшая функция. Он излучает только одну определенную сферу с бесчисленными ее вариациями. Но это вот дух – это одна, но пламенная страсть. Человек – существо, в котором содержится множество всяких состояний. После смерти, проходя опустошение, в результате редуцируется до состояния духа, представительствующего одно какую-то внутреннюю любовь и многочисленные побуждения этих любви. Но эти побуждения, они совершенно однородны. Вот почему, скажем, невозможно спасение и преобразование адского духа. Потому что сколько его не преобразуй, это все будут бесчисленные вариации одной и той же темы, одной и той же страсти зла, которая в нем находится. А если его очистить, отнять от него его господствующую любовь, то там ничего не останется, он просто исчезнет. Вот Господь из милосердия, из любви, не уничтожая даже адских духов, позволяет им сосуществовать с такими же, как они, внутренними, по внутренним состояниям сознания и формировать внешнюю однородную реальность их существования, чтобы они могли существовать в том, в чем они больше всего любят существовать, то есть во внешних представительностях своего собственного зла. Эти сферы, влияя на состояние ассоциированных с находящимся с духом духов, и вызывают в их духовных телах определенного рода реакции, представительствующие различного чувствами, духовными ощущениями в этих телах духовных. Потому что формируется прежде всего что? Духовное тело, духа. А все бесчисленные процессы выделений, секреции и так далее, которые в духе столь же многочисленны, как и у человека, они все представительствуют по состояниям перекрещения его внутренней сферы со сферами, составляющих его сообщество. И чем больше ангелов, скажем, составляет сообщество, тем более разнообразна вот эта вот внутренняя сфера их состояния духовной плоти, их не лишь духовного тела, и составляющие внешние духовные представительности, их так называемая реальность, то есть окружающие их дома, дворцы, сады, поля, луга. Вот у ангелов, живущих отдельно, вот эти люди, которые живут небесные, небесного гения, люди небесной церкви бывшие, у них все гораздо проще, у них очень простые сады, у них очень простые эти, которых цветут небесные плоды, у них шалаш. У них нет такой как-то обширной, они-то, скорее всего, какие-то тихие, укромные места. Но там все само совершенство. А у ангелов духовного типа сознания, у них множество, бесчисленного количества разнообразных предметностей, которые представляют по соответствию очень большое разнообразие их сознаний, в их сознании происходящих процессов. Но они при этом такие, достаточно убогие по сравнению с тем, что окружает ангелов небесных. Хотя, безусловно, по сравнению с тем, что окружает нас, все это представляется высшего типа совершенства. Это совершенно несравнимо с тем, что пребывает в мире природном. Там и животные гораздо прекраснее и совершеннее, и сады прекраснее и совершеннее, и окружающие их дома, города, да и тела их, естественно, с человеческими не имеют. Только самое, так сказать, внешнее соотношение, они гораздо прекраснее, здоровее, замечательнее. И буквально пылают пламенем энергии, пламенем чувств, пламенем стремлений. То есть они пребывают в состоянии вечной молодости. Если духи находятся в сообществе духов, одинаковых с ними внутренних структур сознания, то их сферы образуют в их совместном чувственном восприятии совершенно однородные паттерны этого самого восприятия. Если же они находятся в сообществе разнородных духов, как это происходит в мире духов, то есть до того, как прошли все опустошения, и дух обрел свое постоянное место в вечности и стал одной пламенной страстью, то паттерны этой внешней реальности получаются часто очень конфликтные. Вот в мире духов происходит все это борьба, войны, грабежи, там борьба с грабежами, там живут сообщества, в которых происходят изменения, революции, преобразования. Почему? Потому что там собраны и плохие, и добрые духи, и сферы добрых духов пытаются формировать реальность небесную, а сферы злых духов – реальность адскую. А когда все это смешивается, то получаются вот эти вот конфликты. Там приходится добрым духам свое добро отстаивать с оружием в руках, а злые духи имеют возможность атаковать, опять же, добрых духов с оружием в руках, пытаться соблазнить их. И через это добрые духи проходят опустошение, и злые духи проходят опустошение через наказание, когда из них вышибается то немногочисленное внешнее доброе, что они вынесли с собой из мира. Мир природный, фактически являясь наиболее внешней сферой совместного соприкосновения всех разновидностей духовных сфер, структурированных по так называемым духовным эпохам, и является поэтому наиболее конфликтным паттерном из всех возможных, и в то же время и наиболее разнообразным и стабильным в своих пространственно-временных проявлениях. Конфликтным в каком смысле? Например, войны. В мире духовном, в котором идут войны, они не в состоянии убить друг друга, они в состоянии нанести друг другу большие повреждения, причинить очень большую боль, могут даже развоплощать своего оппонента на какое-то время, но все это собирается, возвращается на круги своя. А вот в мире природном, если в тело вонзили оружие, оно умирает. Если болезнь поразила тело, оно умирает. И потому что тут все имеет наибольшую силу, но и добро имеет наибольшую силу. Тут доброе слово в состоянии человека преобразовать, дать ему надежду, дать ему, показать ему путь по освобождению от зла и способствовать его покаянию и превращению из духа зла по своим внутренним началам, постепенно преобразованием, потом и возрождением, в доброго духа и даже в ангела. То есть вот почему говорится, что в последних началах сосредоточена вся сила. Потому что сюда наидствует вся полнота божественного творения высших степеней. И поэтому все действия здесь имеют окончательную завершенность и полноту во всех деталях. И поэтому человеческое тело, оно также, вот оно не столь совершенно, как ангельское тело, оно даже в самых своих болезненных состояниях бывает не столь ужасно, как тело злого духа, но зато в нем пребывает наибольшая полнота и сила всех действий органических форм, свойственных тварному телу. Все эти сферы, которые исходят от каждого индивидуального сознания, духа или же человека, являются проявлением или же проекциями тех духовных состояний сознания, которые связаны с органическими формами внутренней памяти в сознании у духа. В отличие от человека, где эти проекции являются следствием его памяти самой внешней или же так называемой памяти природной. В чем заключается тут, собственно говоря, разница? Память внутренняя или же память духовная, духовно-природная, там находится все, что свойственно исключительно данному конкретному духу. Все, что он заимствовал в процессе своей жизни во внутренних побуждениях. А память природная является всехне. Она в человеческом, в последней сфере человеческого сознания, или же в природной сфере, является проекцией всего, что существует в мире духовном. Небесного, адского, всех их мыслимых вариаций. И поэтому эта сфера менее оживотворенна. Память оживотворяется лишь тогда, когда ее в человеческом сознании берет какой-либо ассоциированный дух и воплощает формы так называемого действия, то есть доводит до полноты, когда его побуждение воплощается во все внешние формы действия последней или же природной степени сознания, где и пребывает сила завершения, где все обретает свои завершающие формы. Внутренняя память образуется вследствие присвоения человеку Господом тех внутренних состояний духов, ассоциированных у человека с предметностью его памяти природной, которые он возжелал и позволил духу оформить, захотел позволить духу оформить в действие, то есть в представительности пространственно-временных чувственных образностей вот этих самых деяний. То есть поскольку у человека есть память всехняя, вот это вот природная, то есть представить чувственные образности, чувственных представительностей во внутреннем сознании, которая в его внешнем через вот эту общую сферу обращаются в некую такую как бы внешнюю природную реальность его существования, то поэтому каждая частность его памяти природной может быть подхвачена духом и развита во внутренних воплощениях так, что во внешних она принимает форму природного действия. Например, человек вот захотел там выпить стакан воды, взял, выпил полностью. Если он не хочет пить, вот пришло это вот, он говорит, нет, я не... ну, спить это все хотят, этому никто не сопротивляется. Ну, например, какое-нибудь действие злое. Например, человек увидел бесхозную вещь, ему пришло желание эту вещь себе присвоить. Или, например, он увидел какую-то ситуацию, в которой он может реализовать похоть прелюбодеяния. Он захотел получить удовольствие от этой похоти. Но он может позволить духу похоти или же духу воровства проявиться в действии. Тогда он быстренько шмык, пошел эту вещь в карман, побежал дальше. Или пошел и завершил действие прелюбодеяния вот таких в телесном совокуплении. А он может сказать, нет, я этого не хочу, потому что это противоречит моей совести, это противоречит религиозным заповедям и так далее, и пресечь в себе. И тогда это не только не реализуется в действии этого духа зла, но реализуется в действии духа добра, то есть духа покаяния и пресечения похоти. И тогда его внутренней памяти присваивается противоположное действие. Действие борьбы со злом. То есть любое побуждение, которое приходит в человека, оно всегда так или иначе реализуется. А если не реализуется по внешним каким-то обстоятельствам, например, хотел что-то украсть, но побоялся, кто-то увидит, посадят, камера засветит, все. Ну, ушел и как бы, так сказать, причемкивая, ах, можно было стибрить, но вот не получилось. Это уже реализовалось в внутренние действия. И это отражило, отложило в его внутренней памяти собственное его духовное состояние, которое теперь принадлежит не только духу, с которым он ассоциирован, который, вот, который был ассоциирован с этим побуждением его, связанным с какими-то представительностями его памяти природной. Но теперь он связан с этим духом, и он находится с ним в одном и том же адском сообществе, как один из членов этого сообщества, то есть сообщества воров или сообщества прелюбодеев. И он этого еще не знает, для него это он совершил, потому что если он мыслит только по-природному, то для него он совершил природное действие, получил природное удовольствие от совершенного и побежал дальше. А в нем, внутри его состояния, теперь есть вот это вот органические формы памяти внутренней, природной, в которой обитает, связано определенного рода побуждение, представительствующее определенного рода любовь. И теперь внутри его духа идет эта внутренняя активность, и он продолжает в мире духовном излучать сферу вот эту вот, присвоенного им побуждения. Или же если он преодолел искушение ангельского побуждения, или же если не преодолел, то демонского побуждения. И человеку кажется, что то, что вчера прошло, оно уже, так сказать, бельем прошло, забыто и так далее. Ничего подобного. Опять же говорю, человек внутри себя есть единый кристалл. Точно так же, как и дух. И просто он сейчас повернулся и взирает на этот кристалл, на его другие какие-то грани. Но та грань продолжает оставаться в его сознании навечно, навсегда. И вот это и есть та самая внутренняя основа, из которой постоянно проистекает внутренняя активность его сознания. Откуда следует, что у духа внешняя чувственная реальность его существования во внутренних состояниях сознания является паттерном взаимодействия собственных духовных состояний сознания с состояниями сознания ближайших ассоциированных с ним духов, в том числе, как одно из проявлений этого влияния, и представительности по соответствиям его внешне-духовного органического тела, а также и все представительностями по соответствию, а также и все чувственные ощущения этого тела, которое соответствует ощущениям у человека, то есть зрения, слуха, запаха, тактильных ощущений кожи, но не вкуса. Вот это вот важно понять. Духи лишены ощущений. Вот в чем их разница с человеком? Духи лишены вкусовых ощущений. Как это было описано в «Тайнах небесных», я говорил с духами об ощущении вкуса, о котором они сказали, что не обладают им, но что они немного знают о том, чем является вкус. Они сказали, что он был подобен запаху, который они, однако же, не могли описать. Тогда я вспомнил, что вкус и запах объединяются в своего рода третье чувство, как это видно на примере животных, которые исследуют свою пищу через запах, по которому они узнают, является ли она съедобной или подходящей для них. Вот, например, гнилая пища. Человеку не обязательно ее попробовать на вкус, чтобы определить, что этого есть не надо. Если он видит гниющее тело и, так сказать, вдохнет запах, его уже начинает тошнить и выворачивать. То есть вкус и запах у человека связаны, но у духов вкус приглушен, иначе он забивал бы более внутренние чувственные ощущения. Это зрение, слух, запах. Духи обладают также тактильным ощущением кожи. Но вот вкуса у них практически нет. И это надо понять, что когда там описывается еда духовная и так далее, то еда ими воспринимается как абсорбция, так сказать, впитывание поддерживающих энергии своего тела, своего существования. То есть они ее воспринимают как питательное, а не всем своим существом, там, запахом, нюхом, красивостью этой пищи они ее впитывают. И это представительствуется по соответствиям так, что они ее себе, так сказать, вводят через ротовое отверстие, но они при этом не ощущают вкуса этой пищи, потому что для них представительство едения пищи, в отличие от человека, является лишь внешним представительством по соответствиям вот этих вот внутренних процессов, происходящего усвоения доброго и истинного. Потому что поедание пищи – это именно усвоение доброго и истинного, или же в противоположность злого и ложного. Чем растет сознание, происходит бесконечное, вот так сказать, развитие, оно не засыпает. Потому что если дух голодный, он не умрет от голода, но он будет постоянно мучиться, озлобляться, засыпать. Поэтому там тоже нужно кушать, постоянно нужно возобновлять. То есть постоянно этот процесс должен идти, иначе нарушается внутреннее развитие этого процесса. А вот человек, если не будет кушать, он умрет. Все эти рассказы про питающихся солнцем, йогов, которые живут без пищи, они, конечно, хороши, но в реальности, думаю, этого не существует. И вот что интересно, потому что это мир воплощений полноценных. И вот если дух не делает служений каких-то, ему не дается пища, он жутко страдает и переживает как бы духовное умирание всех своих усыплений, всех своих чувств, но это его не исчезновение. А в человеческом теле это формируется распадом, разрушением полным человеческого тела, если человек не ест долго, его истощением и потерей этого самого тела. И поэтому в том мире надо работать, чтобы питаться. Но там не надо выращивать пищу, потому что она является в виде образных представительностей. Потому что там служение не связано напрямую с выращиванием пищи, как у нас у крестьян, например. Это вот можно сравнить, например, с ремесленниками, которые делают там какие-нибудь ремесленные изделия там, от сапог до айфонов, и потом их меняют на пищу. То есть там пища является... И там не нужны крестьяне, которые бы выращивали пищу, хотя там есть люди, которые представительностями по соответствиям обрабатывают свои поля, и на этих полях потом что-то вырастает, но не в такой полноте, в какой-то на земле. То есть это все лишь представительности по соответствиям, там они лишены вот этих вот наполняющей детальности. Вот в этом вот мир духовный, его чувственная внешняя сторона отличается от мира природного. И вот точно так же все процессы, которые происходят в духовном теле, они формируются восприятием вот этих вот внешних сфер, которые духи получают друг от друга. И именно поэтому-то чувственное восприятие сфер у духов проявляется прежде всего после внутренних реакций их собственных телесных ощущений. Вроде, скажем, чувство эйфории и наполнением радости, приливом чувств, энергии от присутствия ряда ангельского духа. Или наоборот, скажем, чувство рвоты от присутствия лживого адского духа. Именно в ощущениях запаха от другого духа исходящего. Это, понятное дело, относится к миру духов. Потому что в небесах и в аду они все однородные. И поэтому даже в самых страшных небесах, они друг у друга, в самых страшных адах, допустим, они друг у друга вызывают такие внутренние ощущения вот этой постоянной болезненности, рвоты, но они и сами у других вызывают. И поэтому это не воспринимается ими так остро, как, например, в присутствии доброго духа, добрый дух в присутствии адского духа чувствует резкую тошноту, боль, отвращение. Там-то вот говорят, что свое дерьмо не пахнет. Вот люди как бы свое не чувствуют. Но, например, в водах лживых, как это описывает латинское слово, они живут вместе с ядовитыми змеями. Вот все вокруг наполнено страшными, жуткими ядовитыми змеями, которые их кусают и травят их своим ядом. И они бесконечно страдают и не могут умереть. Это все, что человека кинуть в яму с ядовитыми змеями. Только они его быстро закусают и умрут. А там это продолжается бесчисленное количество изменений состояний, которые представительствуются по соответствиям бесчисленными годами, столетиями, тысячелетиями, эпохами. И они не понимают, что эти змеи являются представительностями по соответствию их собственных внутренних состояний. Это не как на земле, что и хорошего человека может укусить змея, которые представительствуют по соответствиям злых духов. А там каждый живет в представительствах того, чему он сам является. Ангелы в бесчисленных представительностях предметности внешних, доставляющих им удовольствие чувственное, но при этом они наслаждаются не чувственными удовольствиями самими по себе, а они наслаждаются через перцепциями, ощущение этих внутренних небесных духовных наслаждений, которые эти внешние чувственные предметности представительствуют перед ними. И поэтому вот все процессы, которые происходят в теле, ангела, злого духа или же в мире духа присутствующего, они приходят не только через его собственное, но через находящихся рядом с ним духов. И если духи разнородные, как это бывает в мире духов, то происходит конфликт, пересечение сфер, и рождаются такие реакции очень острые на присутствие противоположного духа, которые прежде всего ощущаются в виде определенного рода запаха, когда этот дух приближается. То есть он еще не сказал, он только приблизился, но уже ангел, у которого эти перцепции обострены, он чувствует состояние этого духа во всех его деталях, во всех частностях этого состояния. И реагирует на это соответствующим образом. Об этом воплощении сфер в запахе, то есть в телесное, внутреннее телесное ощущение у духа, в латинском слове было сказано следующее. Сферы также становятся ощутимыми для чувств через запахи, которые духи чувствуют гораздо более тонко, чем люди. Ибо, что удивительно, запахи соответствуют сферам. У людей, которые предавались обману и в результате приобрели лживое расположение, когда их сфера превращается в запах, присутствует рвотное зловоние, имеется в виду добрых духов вокруг. У тех, которые обучались красноречию для того, чтобы все это способствовало самолюбованию, их сфера, когда прекращается в нечто обоняемое, подобно запаху горелого хлеба. У тех, которые предавались только удовольствиям, и в которых не было ни милосердия, ни веры, запах сферы подобен зловонию испражнений. Такой же запах у тех, которые проводили свою жизнь в прелюбодеяниях, но еще более отвратительный. У тех, которые жили в ненависти, мести и жестокости, сфера, превращаясь в запахи, подобна трупному зловонию. От тех, которые были отвратительно скупы, исходит мышиная вонь. Зловоние клопов или паразитов исходит от тех, которые преследовали невинных. Эти запахи не могут ощущаться человеком, если его внутренние чувства не открыты в такой степени, чтобы он мог пребывать в мире духов. То есть, поскольку человек – это дух в теле, то он может, входя во внутренние чувственное ощущение своего сознания, ощущать сферы точно так же, как и духи. Но бывает, вот, что человек говорит, что вот он физиологически реагирует на другого человека, меня, например, от него тошнит, или наоборот. Вот как он, особенно если любящие супруги находятся в сфере друг друга, то они испытывают величайшее счастье, находясь рядом с друг другом. И боль словно их разрывают на части, когда они разлучаются. Но это очень слабое такое, как бы, все-таки ощущение. Но вот если человек регулярно тренирует в себе ощущения внутренние, духовные, у него образуется в определенной степени тело духовное, в котором происходят процессы, вызываемые сферами окружающих, в том числе и других людей. И они чувствуют, когда... Но это было бы очень мучительно, как вы понимаете. Вот Сведенборг описывал, как он мучился, когда, например, вот ему надо было сходить в туалет, а тут с этим связаны злые духи. И вот как только он пробовал пойти в туалет, тут же появлялись злые духи. Вот представьте себе, если бы мы постоянно чувствовали эти сферы. А этот мир фактически переполнен. Тут ангелов, как говорится, раз-два и общался, если вообще есть. Но от всякого другого человека мы бы чувствовали сферы его врожденного и тем более актуального зла. И мы просто бы, ну, это было бы невыносимо. Мы даже себе не можем представить себе, как тяжело было Сведенборгу вот с людьми в этом мире.
А это когда он находился в духовном зрении?
Не, он же постоянно находился в этом. Начиная с какого-то периода, он постоянно находился в двух мирах. И он чувствовал все эти сферы, он видел этих духов вместе с людьми. Это не только, просто когда он находился полностью в духовном состоянии, он людей вообще не видел, но тогда он полностью находился в духовной реальности. Но когда он находился вот среди людей, он видел духов, которые с ними были ассоциированы, он чувствовал их духовные сферы, он сквозь них прозирал связанные с ними духовные реальности, которые формировались во внутреннем чувственном сообществе духов, ассоциированных с этими людьми. Это была та еще жизнь вообще-то, которую он почти не описывает, но многие, которые... Ну, когда приходят в новую церковь, часто вот я хочу научиться видеть духов, я хочу чувствовать это все. Они не понимают, чем это грозит, во что превращается жизнь этого человека. Что он должен будет постоянно находиться в войне с духами. И своими собственными, и духами окружающих.
Странно, казалось, что будто у него это включалось-выключалось.
Нет. В том-то и дело. Он даже и сам говорит, что я получил возможность постоянно обитать и в тех состояниях сознания. Просто он мог сосредоточиться на тех состояниях и выходить из этих. И он мог вываливаться из этих состояний и находиться в мире в чисто природных состояниях. Но основное его состояние было именно состояние, он никогда до конца из него не вываливался. Вот так, видите.
А у нас тут масса всего, всяких поганых сфер. Вокруг, как он вообще жил.
Ну вот так вот, и у него, вот почему, когда его спросили, ну когда он сказал, что Господь ему открыл, когда он уйдет из этого мира, его спросили, ну а что ж, как же, вот я, говорит, если буду знать, что Господь мне завтра скажет, что я уйду, то сегодня я закажу оркестр на радостях, чтобы попрощаться со всем этим. Потому что его жизнь была постоянным служением, а еще почище это было у Господа, когда он был в мире. Он же постоянно, когда эти... И над ним стебутся эти иудеи. Он говорит, за что вы ищете меня убить? Они-то думали, что они просто стебутся над ним. А он видел, что у них сфера такая, что они вот его хотят убить и убивают фактически своими сферами. Обнуляют, уничтожают. Вот Сведенборг описывает. «Однажды я ощутил сферу зловония одной женщины, которая впоследствии присоединилась к сиренам. И в течение нескольких дней это зловоние распространялось от нее везде, где она ходила. Духи сказали, что зловоние казалось смертельным, хотя она сама его совершенно не ощущала. Зловоние сирен подобного рода, поскольку их внутреннее является нечистым, тогда как их внешнее в основном привлекательное и приятное». Вот что латинское слово описывает в другом месте о сиренах. «Есть женщины, которые жили, потакая своим природным наклонностям. заботились только о себе и о мире, и полагали всю жизнь и все удовольствия жизни во внешнем приличии, за которое они высоко ценились в светском обществе. То есть женщины, которые живут, потакая исключительно своим природным наклонностям и заботятся только о самих себе. Они все себе подчиняют, обо всем думают только в отношении к себе. Они никому ничего никогда не дают. Такие женщины не в состоянии любить, кстати. Потому что любить – это значит давать. Они очень быстро это вычисляют. И чтобы никому ничего не давать, они уничтожают в себе способность к любви. Это оно в них есть, но они уничтожают, потому что они думают, что этим они избавляются от всех зависимостей. Посредством такого поведения и привычки они приобрели способность проникать в желания и удовольствия других под благовидным предлогом, но с целью обретения контроля над ними. Потому что у женщины врожденное свойство есть управлять внутренними состояниями сознания мужчины. Но приличная женщина этим никогда не злоупотребляет, и она этим работает только на его благо. Она как бы садовник в саду его сознания. А вот такого рода женщины, которые заботятся только о себе, они превращают это в оружие, с помощью которого они подчиняют себе мужские сознания. Это вот так называемые роковые женщины. И которые, пользуясь им во всё, это в другом месте описано в этом, в книге о супружественной любви, вот как Цирцея из вот этого восточного мифа, которая превращала всех мужчин в свиней, а потом их просто держала в свинарнике и забивала и питалась ими, как пищей. Поэтому их жизнь стала сплошным лицемерием и обманом. То есть они иногда очень, они такие внешне хорошенькие, приятные в общении, пока ты что-то от них не захочешь получить. Очень, так сказать, ценятся в компаниях, очень ценятся в мужских компаниях. Есть один такой писатель, он написал, я забыл, как его имя, тип женщины-елки. То есть вот стоит елка, а возле нее куча это вот стоит этих людей, и к ней протягивают руки с подарками. На. Их возглавляет один, так сказать, в этом, в шапочке Деда Мороза. Самый главный, выделенный в данный момент, потому что это главное время от времени меняется. Вот есть такие женщины, которые когда появляются в мужской компании, и все вокруг них начинает кружиться. Мужчины забывают других женщин, все только им хочется им что-то давать, что-то дарить и так далее. А это потому, что она управляет их внутренними чувственными побуждениями. Они вот превращаются в этих хрюшек, которые бегут за морковкой, которую им повесили. Подобно другим такого рода женщины часто посещают церковь, но только лишь с целью выглядеть добродетельными, набожными и благочестивыми. Кроме того, они лишены совести, весьма склонны к бесчестным поступкам и прелюбодеяниям. В той мере, насколько они могут быть сокрыты от окружающих. Такие женщины думают подобным образом и в другой жизни, совершенно не зная, что такое совесть, и высмеивая тех, кто говорит о ней. Они постепенно проникают в чувства других, искусно изображая целомудрие, благочестие, вызывая жалость и играя в невинность, являющихся у них средствами их обмана. Но как только внешние ограничения удаляются, они с головой бросаются в самые грустные и отвратительные непосредства. Это женщины, которые в другой жизни становятся чародейками или ведьмами, а некоторые из них и так называемыми сиренами. В той жизни они овладевают приемами, неизвестными в мире. Они, подобно губкам, впитывают бесчисленные уловки и, будучи способными, быстро применяют их на практике. Надо сказать, что есть разновидность такого рода женщин, которые становятся ведьмами уже в этом мире. Их не так много, по счастью. И которые все эти уловки, у которых которые углубляются в свое сознание, получают возможность управлять им. Вот про ведьм рассказывают, что они летают на метле. Вот эти вот, в фольклоре. Но вот эти вот ведьмы, они способны выходить из тела. Они способны по ночам летать. И, входить в сознание других людей. И они, у них вообще бесчисленные возможности. Но эти ведьмы, они полностью лишили себя сердца. То есть это совершенно бессердечное существо. Они предельно жестоки, у них не бывает чувства жалости никому. И при этом у них хорошо развита способность подчинять себе, особенно мужские сознания. Но опять же говорю, таких ведьм в этом мире, слава богу, не так много. И спасает женщину от этого именно любовь, то есть действие по отдаванию своего кому-то другому. Когда она любит какого-то мужчину, вот своего супруга, живет с ним, живет ради него, живет только в нем. Их естественность настолько убедительна, что совершенно не оставляет места для сомнений. Поэтому их мысли и не сообщаются всем, как это происходит с другими духами. И глаза подобны глазам змей. Они видят во всех направлениях сразу. Они, кстати, и внутри часто представляются различного рода ядовитыми змеями. Питонами, гадюками, кобрами и так далее. Эти чародейки или же сирены сурово наказываются. Некоторые в гиене, то есть бросаются в огненное озеро. Некоторые в своего рода суде среди змей. В некотором рода сосуде среди змей, в которые они заключаются. Некоторые наказываются разорванием на куски или же мучительными избиениями, сопровождаемыми страшными болями и мучениями. С течением времени они отделяются от всех и становятся похожими на скелеты с головы до пят. Почему на скелеты? Потому что они настолько отделяются от других духов, что эти духи не в состоянии участвовать в формировании их духовного тела. Вот даже в аду духовное тело, пусть оно извращенное и так далее, но оно, формируясь наличие других, не столь же злых духов, а и косвенно влиянием ангелов, оно все-таки обладает какой-то плотью, иногда гнилой, иногда болезненной, но все-таки. А вот когда дух совершенно отделен от остальных духов, особенно если это злой дух, то его собственное в состоянии формировать только его скелет, который представительствует по соответствиям его собственное. Если вы помните, кости вот этой безжизненной, они соответствуют собственному представительности по соответствиям человека. А нарастить плоть там уже неоткуда. Они настолько привыкли думать только о себе, жить ради себя, действовать ради себя, что они полностью отдаляются и отделяются от всех духовных сообществ. Вот, если высшие ангелы отделяются от духовных сообществ, потому что они все в Господне, и исполнении Господнего, то тут как бы полная противоположность, отделение от всех только ради соби и своего собственного, что завершается в том мире вот этими дикими мучениями, в результате обращениями в скелет. Удивительно, как быстро в другой жизни сирены узнают все. Лучше других знают природу вещей и даже вопросы учения из слова. Но все это они узнают для того, чтобы обратить это в магию и приобрести власть над другими. Они проникают в добрые чувства человека через имитацию доброго и истинного. Однако их собственное расположение остается таким, каким было раньше. То есть сирены, между прочим, хотя большинство из них происходит из женщин, но не все. Есть немало сирен, которые произошли от мужчин. Я встречал такого рода мужчину, вот, скажем, некий такой мистер Фокс, который меня привел в Штаты, с которым я познакомился ну, который... И это был человек, который удивительно умел проникать в чувства других людей. Вот ты с ним разговаривал, он тебя изучал, изучал, и он с тобой никогда не спорил. Он всегда был такой... Вот ты его начинал любить как отца родного под конец. И это не только я, это очень многие. А он, постепенно изучив тебя, подчинял себя. Если не подчинял, то уничтожал тем или иным способом. Там многие люди потом страдали, что они его кого-то с кем-то познакомили, и он этого человека полностью изнутри выел, превратил в своего раба, в свое орудие действия. И вот он прекрасно, он изучал учение церкви. Он мне в свое время навязывал Талка, а я от него отбивался тогда, потому что про него прочел там то, что меня поразило. Ну, опровержение Талка, как потом оказалось, тоже в общем-то. Но причем Фокс Талка не понимал. Это вот я сейчас вот уже понимаю через много лет, анализируя. Но он его использовал, навязывал, он извлекал оттуда то, что ему было нужно. И вот откуда следует, что на самом деле само по себе учение, даже извлеченное из слова, может быть использовано в целях, которые вообще ничего общего не имеют с тем, ради чего оно предназначается. Из этого, как продолжает дальше латинское слово, становится ясно, что положение учения с церкви не имеет никакой ценности, если человек не становится таким, каким оно его учит становиться. То есть, если его целью не является жизнь по учению. Кроме того, среди адских обитателей есть много таких, которые были наиболее искусными в вопросах учения. Но лишь те, кто вели жизнь благолюбия при этом, по учению церкви, те пребывают на небесах. И вот тут вот мы как раз подходим к той теме, которую мы с вами обсуждали много-много раз уже, еще будем обсуждать. А именно той теме, что само по себе учение является лишь принадлежностями памяти природной в человеке. А вот какие побуждения, какие чувства оживотворяют это учение в его памяти природной, от этого зависит вечная судьба человека. И единственное правильное побуждение, с помощью которого человек может исследовать слово и учение церкви, постигать его, это стремление к истинному ради истинного. То есть стремление понять, как надо правильно жить. Какие правильные действия нужно совершать в согласии с учением. Все другие побуждения, из которых человек приходит к учению церкви, они не просто, скажем так, ложные, они абсолютно злые. Вот как было сказано в цитате, которая уже не раз нами цитировалась, из «Тайн небесных». Когда человек возрождаем Господом, то он сначала научается истинностям, или же из слова, или же изучения церкви, и вводит онное в свою память природную. Тот, кто не может быть преобразован, тогда искренне полагает, что для его спасения уже вполне достаточно и того, что он постиг оные природным разумением и ввел их в свою память природную. Но вот тут он пребывает в абсолютном заблуждении. Ибо те истинности и смысла буквального слова, которые он подобным образом приобрел для их действительного усвоения, должны быть прежде всего инициированы в его рассудке и таким образом соединены там с добрым. И они не могут подвергнуться инициации и соединиться с добрым в его рассудке до тех пор, пока зла любви к собственному и мирскому остаются и актуально пребывают в его человеке природном. Ибо онные любови к своему и мирскому и были у него самыми первыми вовлекателями в в изучении истинного и смысла буквального слова. Исключительно ради злых целей этого его собственного и любви к мирскому у него. Но вот подлинно духовные истинности никоим образом не могут быть соединяемы в его сознании с оными злами и с их непосредственными стремлениями. И посему-то, дабы это соединение в его сознании могло бы совершиться, то истинное природное смысло буквы слова, которое было введено и удерживаемо в его природной памяти онными любовями, с необходимостью должно быть сначала искоренено оттуда. Вот, скажем, когда сирены изучают божественное слово, они изучают это из любви к собственному господству над другими людьми. Они используют это, чтобы убедить других, что им что-то надо давать. Ну вот как нищий, который сидит под церковью, машет своей этой шапкой и убеждает тебя, что если ты человек верующий, то ты должен ему что-то в эту шапку кинуть. У этого нищего уже 3 дома построено, он гораздо богаче большинства тех, кто вокруг него ходит. Но он использует вот это вот их религиозные сентименты для того, чтобы вымогать свою милостыню. То есть вымогать из них деньги, как муха, которая кусает и пьет сок из своих жертв. Но это, так сказать, примитивное внешнее злоупотребление. А эти злоупотребления могут быть гораздо более внутренними и искусными. И вот проблема заключается в том, что человек духовного гения, он может родиться в более лучших природных состояниях сознания или в худших. Он может природно выглядеть как овечка, если он родился в приличной семье, если он рос в обществе, где почитается благочестие, религиозность, честность и так далее. Но внутри он потенциально хищный волк, потому что всякий человек рождается от гения духовного с вот этим вот в его душе впечатленным по любовью к падшим. То есть, как это говорится в книге «О небе об аде», что его собственную жизнь ему дают злые духи. И когда его учат, вот, например, ребенок родился в религиозной семье, его учат там религии, заставляют заучать катехизис и так далее, он это учит, потому что вот его заставляют. Но это у него не входит в его жизнь. Вот у него есть жизнь, по которой он бегает, по которой он живет. Это видно вот в этих религиозных семьях, я имею в виду настоящих религиозных. Я не имею в виду там греко-католиков, православных по большей части. Там тоже всякое случается. Но в основном серьезным изучением слова сейчас занимаются вот эти евангельские тексты, как те церкви, как они нас назвали, и баптисты, и так далее. Вот в этих семьях это видно. Потому что если вы посмотрите вот обычных вот этих прихожан православных, греко-католических, то там и родителям все пофиг. И в церковь они ходят только там, чтобы пасочку освятить, исполнить ритуал, там жениться, там священники практически проповеди не произносят. А если и произносят, то такое несут, что лучше бы и они не произносили. То есть там тяжело говорить о какой-то религиозности для детей. Но вот есть такие вот общины евангеликов, где детей обучают слову, заставляют их усваивать, говорят о добром и так далее. Но пока это все не стало для них побуждением, то есть призывом к изменению своей жизни, то для них это всего лишь способ, вот, например, даже у тех же православных, греко-католиков, католиков часто и так далее, это лишь способ почувствовать себя членом какой-то общины, какой-то национальной аутентичности, какой-то народной общности. То есть для исключительно злых целей, потаканию своему, любови к своему собственному. Потому что и любовь к отечеству может быть потаканием своему собственному. Когда человек мыслит свое отечество, вот как пацан с нашей улицы, правильно? А других пацанов мы будем бить, потому что они не с нашей улицы. Вот это вот примитивный патриотизм. Или еще хуже, когда этот патриотизм используется для того, чтобы получать какие-то гранты, вытаскивать из общества деньги под свои патриотические деятельности. Вот такой вот патриотизм. Когда он патриот для того, чтобы захватить какую-нибудь должность, а потом с этой должности в себя все тянуть, что можно, народные соки. И вот точно так же и совсем религиозно. Человек может думать, что он усваивает религию для того, чтобы в том мире попасть в Царство Небесное. Он не мыслит Царство Небесное как стиль жизни, жизни в добром. Царство, где живут только добрые, где злому не место. А он мыслит как царство своих, вот одной религии, а Господь за счет других обеспечит им вечное благополучие, причем о благополучии он мыслит как о чисто чувственных удовольствиях. Там пироги есть, пышки, там молочные реки, кисельные берега. Все связано именно с чувством, особенно вот со вкусом, на сладенькое. Хотя у духов чувства вкуса нет, как мы с вами уже слышали это. И это может принимать формы очень изощренные. Допустим, мы говорим о примитивных религиозных представлениях. Но и в новой церкви это может, как ни странно, принимать те же самые формы. Люди могут использовать, изучать учение для того, чтобы войти в общину, продвинуться ближе к деньгам или, скажем, получить возможность затесаться в сообщество таких приличных, приятных людей, посещать с ними их богослужения, особенно если они красиво оформлены. Но при этом, опять же, порассуждать о мире духовном, порассуждать о небесах, представлять себя, вот читать книгу о небе, об аде, пропускать все, что там говорится о том, что небеса находятся внутри человека, что только если у него есть доброе, если он, что он человек изначально злой, что если он не будет бороться со своим злом, то он попадет в преисподнюю, а чтобы попасть в небеса, нужно буквально исполнять вторую часть заповедей десятисловия и буквально следовать за другими заповедями Писания. Он этого не понимает. Он думает, что его доброе, когда он гладит по спинке своих знакомых, даже если они злые, даже если они извращенцы, потому что они его хорошие, а он добрый, потому что он их злу потакает, потому что он их оправдывает. И он думает, что по этой доброте он и попадет в Царство Небесное. Вот как я наблюдал, например, в Соединенных Штатах людей, которые аж такие добрые, всем извращенцам, всем этим. И они искренне убеждены, что они попадут в Царство Небесное, потому что они думают, что они признают только одного Господа. Вот они читают латинское слово, извлекают оттуда и учение церкви, извлекают оттуда, что Господь, вот Господь Христос и есть этот Бог. И они думают, что если они поклоняются Ему во внешнем, это уже обеспечивает им вход в Царство Небесное. Хотя в том же латинском слове в небе об аде сказано, что любовь к Богу – это не любовь к Его личности, а любовь к Его качествам. А любовь к Его качествам – это те побуждения, которые человек приобретает от Господа, когда он исполняет, буквально исследует за заповедями слова и борется со злами жизни, как с грехами против Господа. И что до этого он не имеет прикосновения не только к внутренним духовным истинам слова, но и даже к подлинному учению церкви. Потому что все те истины, в кавычках, которые он усвоил из своих любови к собственному, любови к чувственным удовольствиям, они как отравленные, скажем, плоды, в которые накачали цианистым калием, яблоко, которое запрыснули цианистым калием, или вообще яблоко, сделанное из воска, искусно поднастоящее, которое сверху смотрится как яблоко, а куснешь, там только горечь вот этого воска, магнезия, который его наполняет, или пластиковое яблоко, только зубы сломаешь. Вот это вот и составляло то, с чего началось возникновение так называемого «de himmlische Lehre» по-голландски, то есть подлинно небесного учения веры, что человек должен быть очищен от зол жизни, чтобы Господь мог изменить принадлежности памяти, заимствованные им из священного писания, латинского слова, и исполнить их внутренне в его разумении, духовными состояниями своей божественной любви или же благолюбия и сформировать в его сознании, в его разумении новое волительное. И вот только это волительное, наполнив принадлежности памяти природное из слова и может превратить его внутренне в ангела небесного, из которого тогда будет исходить не сфера его собственного, как это исходит, например, из тех же сирен, которые хорошо усвоили учение церкви, но когда они приближаются к добрым духам, тех начинает от них рвать буквально и тошнить. А тогда в этом, как в кристально чистой чаше, чистейшей воды свет, который излучает божественную сферу, которая будет формировать и духовное тело его органические, все части, и соединит его с определенным духовным сообществом в том мире ангельском, где совместно будет формироваться его тело, и его реальность в этом духовном сообществе, и его внутренняя активность, его сознание, когда все его собственное будет усыплено Господом, будет Господня активность внутри его собственного сознания, и он станет тогда подлинным сыном или дочерью Господней и будет ангелом во внутренних состояниях своего сознания. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
А в случае с Фоксом вы не заметили, ну как бы притягивало ли в нем что-то, ну, хорошее вот в этом, как бы в его отношении, ну как бы, я даже не знаю, как спросить.
Он был очень образован, достаточно образован. Но самое главное, вот эта вот внешняя сфера, как бы доброжелательность. Вот. Дело в том, что сирена, она изучает, что тебе нравится. Вот если Фокс с кем-то общался, кому-то нравились, допустим, мотоциклы, он очень доброжелательно относился к этому и мог поговорить о мотоциклах. Если вот, например, как я, вот с учением, он мог со мной поговорить об учении. Я был убежден, что передо мной светоч мысли. А потом, когда с ним начали бороться люди, они замечали, что он в основном брал чужие проповеди и крал оттуда мысли. Он ничего не рожал самостоятельно, потому что его знание учения было совершенно мертвым. Он не мог ничего из себя родить, никакой новой идеи. Но он очень, очень искусно манипулировал чужим. И он манипулировал твоими привязанностями. То есть это привязан к чему-то.
То есть изначально кажется, что он апеллирует к хорошему в человеке,
да? Да, да,
да. Нет даже подозрения на что-то лукавое. Или можно начать различать?
Только
очень трудно.
Когда ты нарвешься на противоположное. Вот когда он начал меня топить, я увидел его подлинную натуру. Дело в том, что эта натура... Вообще я мог бы, конечно, как говорится, просмотреть, как он поступает с другими. Вот это есть такая пословица, что мудрый учится на чужом опыте, умный на своем, а дурак вообще ничему никогда не учится. То есть вот когда он начал меня топить, я оказался достаточно умным, чтобы сделать соответствующие выводы. Но когда я видел, что он делает с другими, я все себе уговаривал, что может это недоразумение, что может быть, ну не может же такой хороший человек так поступать и так далее.
Может это они где-то обложат.
Да, да, да.
То есть сигналы как бы всегда есть, но чтобы увидеть, нужно опыт хороший, да?
Ну, определенного рода внутреннюю мудрость, которую я тогда совершенно не обладал. В принципе, неизвестно, обладаю ли я ее сейчас.
Мне кажется, что простые люди не попадаются на такое, потому что, может, на них нет.
Да, вот бывают люди мудрые по жизни, они вроде простые, все, но они такого видят сразу. Но это, опять же, как бы, вот если человек прожил долгую, активную жизнь в добром, если в нем укоренилась Господня.
А я хотел спросить, вот на Сведенборгаш, как бы у него уникальный случай, и он был под влиянием разных сфер, как вы обсуждали. А как интересно, вот духи, находящиеся при нем, как это для них изменялось? Или Господь их тоже, как, ну, как бы, подготавливая его, как бы закрыл какое-то влияние обратно?
Он его опустошал. И он усыплял его супе. Вот там вот я тут не привел, он описывает, как сирены, когда он спал, возбуждали все злое в нем, что он когда-либо хотел или думал, или делал, и предоставляли окружающим его духом как нечто в нем активное, что он вот и есть этот злой человек. То есть, вот как человек уходит от злого, он кается, и он его не наполняет активными стремлениями. Оно в нем есть, но его стремления направлены на другие вещи. А его собственное стремление в это зло уже не приходит. А вот сирена может наполнить, особенно когда человек спит, и возбудить это зло. И кажется, что у человека идет вот это внутреннее активное зло. Не внешнее, а внутреннее. И тогда они показывали другим духам, видишь, он какой злой. То есть Господь опустошил Сваденбурга от злого, в каком смысле? Он убрал его, он усыпил его собственную активность, и Сваденбург в результате подчинился этому. Это вот очень хорошо описано в дневнике снов, где он под конец говорит, как Господь его опустошил, что у него всю жизнь была очень большая склонность к прелюбодеянию, и Господь его опустошил. И говорит, вот сейчас я совершенно не чувствую в этом никакого удовольствия, никакого желания, ничего. Оно для меня мертвое.
То есть он его при жизни опустошил?
Да. Так он его подготавливал. Не то, что при жизни, а до того момента, когда он ввел его в ту реальность и начал использовать как инструмент для своего второго божественного пришествия и нового откровения.
А как же при этом не нарушалось равновесие, свобода выбора для самого Сваденбурга?
А поэтому он до конца жизни испытывал искушение. Поэтому до конца жизни его атаковали адские духи. Но они не имели, в нем это было, так сказать, когда человек возрожден, у него это равновесие перевернуто. Оно не отнято, но перевернуто. Тогда в нем зло подчинено доброму. Оно еще не полностью усыплено, как есть, когда он войдет в небеса. Но оно уже подчинено. Это вот как в Господе до его прославления. Почему он мог быть искушаем? Его постоянно атаковали эти злые духи. Потому что они в нем присутствовали, через взятые от матери. Но они в нем были, они как только они атаковали, он их тут же подчинял в себе своему божественному рассудку. И для них атаки всегда оканчивались пленением.
Нет, так усыплялась только та часть, которая... Ну, у него было лишнее влияние.
Из принадлежности памяти природной уходили оживотворяющие их побуждения. То есть из них изгонялись духи, которые их оживотворяли.
Ну, я имею в виду, то есть он испытывал какие-то опыты духовные, которые обычный человек не испытывает, да?
Да.
И получал наваждение в злых духов. Mm-hmm. И усыплялись именно эти духи?
Да.
Или те, которые у него как бы личные свои.
Но да и были его личные духи.
Не, ну они же пришли из того, что он там...
Нет, они, духи могут прийти к человеку только через его собственное. То есть что-то, что принадлежит... Духи, в которых его собственное... Вот, например, если в человеке нет склонности к... гомосексуализму или лесбиянству, эти духи не могут к нему прийти. Он испытывает отвращение от одной мысли об этом. Хотя при этом он может испытывать там склонность к прелюбодеянию и подобным вещам. Например, какой-то человек не испытывает никакой склонности к убийству, к ненависти, хотя он связан с какими-то другими злами. И для него он никогда в жизни даже и не захочет этого сделать. То есть в человеке должна быть определенная врожденная склонность к чему-то, чтобы к этому могли присоединяться злые духи.
Ну, я же говорю, на него же как бы дополнительные сферы влияли, которые мы даже не касаемся их никогда.
На него влияли просто более внутренние сферы того же зла.
И их Господь как раз нейтрализовал.
Да. Это то, что мы бы никогда не выдержали.
Да.
Он боролся с гораздо более внутренними злами, но из того же круга нашего человечества, которое в той или иной мере врождено каждому человеку.
скажем, с точки зрения равновесия, если он, например, как-то мог общаться, я не знаю, общался ли он с ангелами небесными непосредственно?
Да. Просто то есть... это равновесие было более внутренним и более жестоким. Потому что по мере того, как открывались наиболее страшные демоны ада, для него открывались более высшие ангелы. И в нем это равновесие было гораздо более внутренним, а не внешним.
То есть вот эти сферы от ангелов высших небес, ну, уравновешивались сферами от их адов. Mm-hmm. Да?
Но они подчиняли их. Они не просто уравновешивались, они подчиняли их. Дело в том, что вот Сведенборг описывает, это в этом есть в книге Синосвита, что перед смертью к нему он говорит, что у него был удар, а потом он пришел в себя. Говорит, ко мне пришли опять злые духи. Но такие слабые, каких больше раньше таких слабых не приходило. То есть видно, что там уже равновесие было полностью нарушено в пользу света. Что пришли какие-то злые духи. Они попытались восстановить равновесие, но они были настолько слабы, или выглядели в его глазах настолько слабыми, что они даже не пошатнули этого, так сказать. Дело в том, что когда в человеке закончился седьмой день его возрождения, то вот чем разница между шестым днем и седьмым? В шестом дне человек атакуем злыми духами, но он побеждает, он победитель. Но он атакуем. А в седьмом дне он даже не атакуем, в нем это равновесие все завершилось. Теперь в нем нет равновесия. Теперь в нем только безраздельное царство и господство доброго. Вот в седьмом, в шестом дне еще есть равновесие. А в седьмом дне этого равновесия уже нет. Это уже человек в ангел во плоти.
А что, вы считаете, что Сведенборг был возрожден еще до написания, там, даже самый первый текст? Или как он?
Нет. Но он до конца, даже Господь, например, до своего прославления, вот смотри, Господь, его последнее искушение – это крестное. Это последние минуты его жизни. Он все еще находился в борениях и в искушениях. То есть для него восьмой божественный день наступил только, когда он испустил дух. И то же самое и со Сведенборгом. То есть в Господе и в как и в Сведенборге, до самого конца эти весы постоянно колебались. Только...
Но его личное вот это не наносило влияния на святость
нет,
самого слова?
Нет. Почему? Потому что оно было в его разумении. И это была новая Господня воля в нем. Вот если человек не смешивает кровь и плоть в себе, то в нем даже может действовать две как бы воли. В каких-то обстоятельных жизни одна, в других другая. И это тогда он опустошается и усыпляется после смерти. Но если он не смешал эти две воли в себе, то одна очень легко побеждает другую в том мире. Главное, чтобы они не были смешаны. Ну что, какие-то вопросы еще будут? Хорошо, давайте тогда помолимся.
Завершим наше занятие молитвой.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.